Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук, доцент кафедры математики. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте.
Хочу напомнить, что Людмила Константиновна у нас уже второй раз. В прошлый раз мы беседовали о семинаре «Диалог науки и религии». Мы разговаривали о том, что это за семинар, его цели и задачи, и делали небольшой анонс о том, что 30 ноября пройдет лекция отца Моисея Пилотса, археологическая лекция. Мы говорили именно так. И вот сегодня, Людмила Константиновна, я хочу вас попросить рассказать о том, что было на этом семинаре.
Этот семинар был очень интересный, на него собралось множество народа. И это, в частности, я считаю, что это заслуга именно отца Моисея Пилотса. Ну, я чуть-чуть, буквально несколько слов об отце Моисее. Он игумен Алапаевского монастыря во имя святых царственных старостотерпцев. Вот кто не был там, обязательно побывайте. Я была несколько раз. Монастырь занимает огромную территорию, хотя там немного монахов, но территория ухожена, исключительно ухожена. Там все растет, и пчелы там, и в общем все, что можно в хозяйстве иметь. Но вот что меня поражает, там тишина. Мне как-то сразу же вспоминаются слова из канона Пресвятой Богородицы: «Начальника тишины Христа родила Иси». И вот когда я попадаю в эту тишину Алапаевского монастыря, мне кажется, что близко Христос. Так что, кто не бывал, обязательно побывайте. Отец Моисей стоял у истоков. Он начал и вот сейчас продолжает руководить развитием монастыря и его жизнью. Но он не только монах, он еще ученый. Когда он сделал доклад на нашем семинаре, у нас же есть ученые со званиями, с большими, то вот некоторые ученые сразу же сказали, что отец Моисей – это настоящий ученый, это наш человек. Потому что его доказательства, его аргументация, построение его доклада как раз представляется именно научным докладом, научным сообщением. Название этого семинара было такое: «Библейские события как события истории». Отец Моисей начал, по своей специальности, он библейский археолог. И он начал с того, что, во-первых, обозначил возникновение библейской археологии. Это XIX век. В то время существовало две школы, которые отрицали историчность событий Библии и событий Нового Завета, и событий Ветхого Завета. Но одна была либеральная школа, а вторая школа была мифологическая. В этой мифологической школе там, в общем-то, многие верующие были, но, тем не менее, реальное существование библейских персонажей, библейские события, они отрицали, говорили, что это мифы. И наши...
Почему, интересно, если люди верующие, но они отрицают это?
Они говорили, что Бог существует, но нет никаких доказательств того, что существовал Христос. Нету доказательств. То, что в книгах, например, Иосифа Флавия были фрагменты, говорящие о Христе, это не доказательно. Это не доказательно, потому что, как утверждали позднее немножко, что это поздние вставки христиан, которые, решили таким образом подтвердить существование Иисуса Христа. То есть то, что было написано, вполне могло быть интерпретировано как поздние ставки, как чья-то воля, так сказать. Отец отец Моисей сразу же сказал, что библейская археология – это единственная богословская наука, чисто материалистическая. Вот. Почему материалистическая? Потому что она связана с материей. Она работает с материальными артефактами. Значит, я уже упомянула, что в то время были две школы, отрицающие историчность библейских событий. И вот мифологическая школа, она отрицала даже не то, что существование Христа, а и существование Понтия Пилата, и существование других лиц, упоминаемых в Новом и Ветхом Завете. Ну, наверное, да, вот именно аргументы этой школы были взяты на вооружение нашими идеологами советскими. И они, значит, тоже утверждали, что, ну, все это мифы, может быть, какие-то красивые и хорошие, но никакого отношения к реальности они не имеют. Отец Моисей напомнил очень симпатичный эпизод из книги «Мастер и Маргарита» Булгакова, как, значит, Берлиоз получает своего ученика, что важно не то, что, значит, вот истину говорил Христос или не истину, а важно то, что его просто не было. Вот, то есть вот эта точка зрения, она господствовала, ну, в Советской России однозначно, но не только в Советской России. И поэтому первая находка, которая была, так сказать, ну, против которой уже нельзя было что-то возразить, очень была значима. Эта находка была, этой находкой была плита, на которой было выбито послание Тиберию от Понтия Пилата. Значит, плита эта была в Кесарии, в городе, где жил Понтий Пилат. Ну, вообще, Кесария, она, это такой древний средиземноморский город. И там все вот эти вот, значит, ипподром обязательно, театр, термы, бани. И вот одна из плит, составлявших термы, как раз она оказалась плитой, на которой выбито было послание от Понтия Пилата. Таким образом, ну, датировки были произведены. Это было, значит, как раз в то время, когда и предполагалось по Библии, что Понтий Пилат жил и, так сказать, встречался со Христом. Вот поэтому здесь уже возразить было нечего. Выбить на камне 2000 лет назад что-то такое, чтобы, значит, подтвердить существование Понтия Пилата или Христа, конечно, было невозможно.
Ну да, это, конечно, весомый аргумент.
Да. Это был первый аргумент библейской археологии. Можно, сейчас он хранится, по-моему, в Англии, сказал отец Моисей, и каждый может туда прийти, посмотреть и убедиться в том, что если есть какая-то возможность определить датировки вот этой надписи и самой плиты, то каждый может убедиться в том, что действительно это было о Понтии Пилате, который жил в первом веке и о котором говорится в Евангелии. Относительно Ветхого Завета очень много материала было получено, когда начались раскопки города Мари. Это город на сирийско-арабской границе. Город был разрушен царем Хаммурапи, вавилонским царем Хаммурапи, примерно в 17 веке до новой эры. Этот город считался, вот этот город Мари, считался городом патриарха Авраама и его близких. Значит, когда были обнаружены были обнаружены вот археологические остатки города Мари. Это в 20 веке. Там работал французский археолог Анри Фаро. Значит, раскопки эти были сделаны в начале 20 века. Что там было обнаружено? Там было обнаружено множество глиняных табличек, то есть тоже таких артефактов, которые нельзя было что-то там изменить, заподозрить, что это кто-то более поздний вставил в эти таблички какие-то имена. Но там не то, что там было, были рассказы вот в этих табличках, которые нашли в городе Мари, не то, что были рассказы о патриархе Аврааме и, значит, событиях библейских, но там было множество имен, которые используются в Ветхом Завете. То есть вот эти имена, о которых говорится в Ветхом Завете, они были действительно реальны, да? Кроме того, значит, обнаружился интересный факт, что иногда путали название местности и имя человека. Поэтому некоторые имена оказались просто названиями города, городов, каких-то населенных пунктов. Конечно, вот эти таблички, которые были найдены, глиняные таблички, которые были найдены в городе Мари, при раскопке города Мари, там произношение, но оно не совсем такое. Мы взяли произношение от греков. У нас, когда мы читаем тексты Библии, то мы всегда читаем по-гречески. Вот даже Иисус, у нас это Иисус Христос, а, в, например, у коптов это Иешуа, как вот у Булгакова, да? Вот. И имена тоже, имена, которые были записаны на глиняных табличках города Мари, они тоже не всегда совпадали по звучанию с тем, что, какие имена упоминались в Библии. Но вот одно имя очень четко было прописано на этих глиняных табличках. Это имя отца Авраама Фара. Значит, многократно оно повторялось, это повторяется это имя на табличках. Звучание его не совсем такое, не фара, там немножечко терак и дурак, и еще как-то. Но тем не менее, вот проведя лингвистический анализ, вполне можно утверждать, что это имя отца Авраама. Следующее, о чем говорил отец Моисей, это в Египте обнаружили архив тоже, архив фараонов. И вот в этом архиве фараонов, значит, многократно упоминалось имя Иисуса Навина, то есть преемника Моисея, который вывел евреев из плена, продолжал выводить евреев из плена, когда уже Моисея не было. И тоже это было сделано на, таким образом, что это являлось артефактом, против которого невозможно возразить. Глиняные таблички потом стали везде уже там копать и везде находить эти глиняные таблички. Но, значит, особенно интересно оказались находки немножко более поздние, которые были уже на папирусе, в Египте на папирусе. На папирусах Ипувера говорится о 10 египетских казнях. Вот прям расписано. Я в интернете еще посмотрела, там, значит, есть вот формулировка библейская и формулировка, как на папирусе написано. И обо всем, о всех 10 египетских казнях, которые постигли египтян, не желавших отпустить евреев из плена, там сказано. Вот. Есть значит, документы о потопе. Вот, например, причем эти документы о потопе, они есть во всех уголках Земли, вплоть до Китая. Даже на китайских каких-то древних документах имеются данные о том, что был потоп. Ну, наиболее известно, потоп описан в мифе о Гильгамеше, да, вот найден этот миф о Гильгамеше, и там очень подробно и согласно с Библией описан потоп. Ну вот, теперь... Туринская плащаница.
Да, очень интересно.
Значит, Туринская плащаница. Ну, Туринская плащаница, наверное, все знают, что это такое, что это ткань, в которой было завернуто тело Христа. Хранилась эта ткань долгие годы, до того, никто особо к ней интереса не проявлял, до того времени, пока не была изобретена фотография, и вдруг с помощью фотографии, сфотографировав эту ткань, был обнаружен негатив лика Христа. Значит, был обнаружен лик Христа. Ну, конечно, ученые очень сразу же заинтересовались, что же это такое могло быть. Значит, стали исследовать возраст Туринской плащаницы. И сначала определили, что это примерно средние века. Но если это средние века, тогда сразу же встает несколько вопросов к тем же самым ученым, что каким образом столь высокая технология была известна алхимикам. Как утверждают ученые, что это алхимики там сделали на этой ткани вот такой лик. Это, значит, и сейчас-то невозможно сделать, а тогда почему-то это было возможно сделать, во-первых. И, во-вторых, почему они, так сказать, вот этим посланием своим, эти средневековые алхимики, именно к нам обратились, к тем, кто уже знает фотографию, к тем, кто мог обнаружить лик Христа на этой ткани. То есть тут возникают вопросы, на которые нет рационального ответа. А вот рациональный ответ кроется в том, что ткань, в отличие от камня, она ее очень трудно датировать. Потому что она же вбирает пыль. Ее перевозили с места на место. Она вобрала какие-то частицы разных мест. И датировать ткань гораздо труднее, чем датировать камень. Поэтому точная датировка, ну, конечно, мы не согласны с тем, что это в средние века. Проводятся дальнейшие работы, и, конечно же, все православные, ну и не православные, вообще все христиане уверены в том, что будет, что датировка окажется именно первый век новой эры. Здесь именно это не биологическое явление, а какое-то совершенно сверхъестественное. Ну, можно единственное, что предположить, что инопланетяне прилетели, там отставили. Но мне кажется, что более реально все-таки предположить, что это Христос был завернут в нее и остался для того, чтобы мы знали его вид, его лицо мы знали бы все. Вот была оставлена фотография с тех времен. Но Туринская плащаница продолжает изучаться. Видите, ведь она же не очень большая.
Да, если у нас, по-моему, в Сретенском монастыре в Москве висит ее копия или фотография.
Копия, да, 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 да. Ну, вот эта икона Христа, она часто вообще-то вот на книгах даже лик Христа именно оттуда же взят, как он выглядел, мы же не знаем. Ну вот, и, значит, в конце мне просто хочется подчеркнуть, что еще раз отец Моисей сказал, что библейская археология, она работает с материей, что это единственная материальная, материалистическая наука в богословии. Но ее цель сугубо богословская, апологетика. апологетика, доказательство того, что описаны в Библии и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, везде описаны события, они, ну, по крайней мере, в каком-то виде они имели место в истории. Ну, вот все, что я хотела. Да, отцу Моисею, конечно, отца Моисея отпускать не хотели, он уже там еле стоял, бедный. Но все-таки пришлось нам его отпустить, подарков ему дарили. И все мы очень-очень ждем, когда он еще к нам приедет.
Конечно, это очень интересная тема, да, без сомнения. Да. Людмила Константиновна, расскажите о ближайшем семинаре.
Мы очень надеялись, что отец Моисей опять расскажет уже о датировках именно. Вот он бы, наверное, и о Туринской плащанице более подробно рассказал, каким образом датировки производятся. Это вопрос важный, важнейший, можно сказать. Потому что если, например, вот не верили Иосифу Флавию из-за того, что это какие-то вставки там у него были сделаны в текстах, то сейчас очень часто говорится о том, что, ну, датировки неправильные. Причем это говорится не только со стороны атеистов, но и со стороны молодоземельцев, так сказать. Значит, молодоземельцы утверждают, что наша Земля и вообще весь мир был создан 7 там, с лишним лет назад, 7 тысяч лет назад. И, в общем-то, с костями динозавров у нас Земля прям была создана. В общем, но они говорят какие-то такие вещи, которые ни к чему совершенно в православии говорить. И вот датировки, они там, значит, эти младоземельцы, неокреационисты, они все время говорят, что датировки неверны, датировки неправильные. Там радиоуглеродный анализ, он, значит, вообще там они его раскритиковали на все косточки. И вот для того, чтобы быть грамотным христианином, а мне кажется, каждый христианин должен быть грамотным и должен постоять за свою веру не только, так сказать, с помощью внутренней своей веры, но и с помощью каких-то аргументов научных, которые понятны всем. Вот. Для того, чтобы так наши братья, сестры могли постоять за свою веру, конечно же, надо знать, каким образом производятся датировки. Но, к сожалению, вот в этом месяце отец Моисей не сможет еще раз к нам приехать. Он приедет, очевидно, или в январе, или в феврале. А в этом месяце у нас будет заключительный в этом году семинар. Семинар этот будет называться так: «Язык диалога науки и религии». Язык. Дело в том, что вот, как замечено, что люди очень часто не понимают друг друга, начинают спорить и доказывать, имея в виду совершенно разные вещи. Ну, вот, скажем, материя для богословов – это одно, для физиков – это другое, для философов – это третье. И для того, чтобы договориться, необходимо знать, что вкладывается в то или иное понятие, что вкладывается, какой смысл вкладывается в то или иное понятие. Вот этот наш заключительный семинар, там будет не один докладчик, а будет 6 или 7 докладчиков, которые кратко расскажут, ну вот, несколько основных категорий философии, значит, материя, сознание, жизнь и смерть. И, значит, вот со стороны богослов выступят, что они понимают под этими понятиями, и со стороны ученых тоже выступят кратко, расскажут, что наука понимает под этими понятиями. Я думаю, что это тоже будет очень интересно и полезно. И в плане апологетическом, что мы как-то сблизимся, наверное, ученые и богословы сблизимся, и нам будет легче разговаривать, легче понимать друг друга, и не будем так уж друг друга отрицать. Ученые не будут говорить, что православие – это совсем, значит, там можно верить, можно не верить. Православные, наверное, будут все-таки как-то ближе к науке, смогут аргументировать научные. смогут аргументы научные приводить. Ну, вот такие у нас планы.
Еще хочется спросить о более глобальных планах. Грядет Новый год, новый 2018 год. Какие у вас планы?
Ну, у нас, по крайней мере, вот сделаны заявки на 3 семинара. Один семинар, я уже сказала, это, собственно, не заявка, это мы просили слезно отца Моисея, и он согласился. Вот он будет либо в январе, либо в феврале выступит. Дальше к нам приедет из Верхотурья отец Арефа Кульбака. Это монах Верхотурского монастыря, он историк, и он расскажет о том, почему в России, почему у нас, значит, на Урале в частности, так хорошо относятся к язычеству. Почему язычество у нас, ну, если не наравне с православием, то есть всегда у нас православие чуть-чуть разбавлено язычеством. Многие очень стремятся туда. Вот. И третий доклад тоже заявлен. Там будет там будут два выступающих. Один – это отец Константин Карипанов, а второй – Виталий Леонидович Гапонцев, доктор, профессор наук, физмат-наук. Они расскажут о том, как, значит, ученые и как богословы, ну, со стороны отца Константина, видят устройство времени и пространства. Мы уже об этом многократно говорили, но это такая тема, о которой можно и говорить, и говорить, и говорить, и всегда будут находиться новые какие-то факты, о чем можно еще поговорить. Вот на ближайшее время у нас такие планы. Если кто-то хочет у нас выступить, скажем, мы совсем не против. Единственное, что надо учитывать, что наш семинар – это семинар для ученых. И просто так поговорить, ну, о том, что там, куда ездил, что видел, и, значит, как относишься к этому, это мы не принимаем. А вот если выступить с каким-то сообщением, научного толка или такого глубокого богословского толка, мы будем только приветствовать. Поэтому мы ждем не только гостей, но, так сказать, и участников семинара. И вот последнее, что мне хочется закончить, я еще раз повторю, что последний семинар у нас будет, мы будем рассматривать, как богословы и ученые подходят к понятиям материя, сознание и жизнь и смерть. Поэтому те, кто планирует прийти на наш семинар, подумайте, пожалуйста, тоже, как вы относитесь к этим понятиям, что вы вкладываете, какой смысл вы вкладываете в эти понятия, которыми мы легко так оперируем, а когда спросишь, что это такое, кажется, я не знаю. Но все-таки следите за объявлениями на сайте епархии, потому что мы еще точно не установили время. Предварительная дата и время семинара – это 23 декабря, суббота, 2 часа дня.
Большое спасибо за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук, доцент кафедры математики. Еще раз большое спасибо, Людмила Константиновна. До новых встреч.
До новых встреч. Приходите к нам на семинар.